Илюня Шама, Александр бен Борис. И также, конечно, Илюня Шама, Лебатья бат Юдали. Рифуаш лема Леана Шейна Батова. Я извиняюсь, я только хотела сказать вам, что у меня еще раз... Да, все, я уже сейчас... Меня видно. Рифуаш лема Лехана Ханани Игорь бен... Видите?
Что-то
Рифуаш лема
внимание.
Леханан Игорь бен Стелла. Илюни Шамале Наум бен Гирш. Наум это обычно Нахум бен Гирш. Бен. Да, доброе утро, Татьяна. Я говорю, у меня снова, вы знаете, я вошла и вышла. Пока не вошла и вышла, я не смогла...
А
я
вы
не...
видите, вот полуторагодовалый малыш
Не вижу.
сообщение.
Нет.
1,5 месяца Йосиф, Ицхак, Бен, Лея, Рахель,
Не,
Лея,
не, у меня нет
Лена.
такого. Сейчас я вижу. Ой-ой-ой, Йосеф, Ицхак, Бен, Леа, Рахель, Рифуа, Шлема, Ле. Рифуа, Шлема, Ле, Ицхак, Йосеф, Бен, Леа, Рахель.
Лея, Лена.
Лена, извините. Рифуа, Шлема, Ле, Йосеф, Ицхак, Бен, Рахель, Лена.
Лея, Рахель, Леда. Вот.
Ой,
Три
Леа,
имени.
Рахель, Лена. Видите, извините. Рифуа, Шлема, Ле, Ицхак, Йосеф, Бен, Леа, Рахель, Лена.
Амейн. Тут еще есть сообщение. А, доброе утро.
Да. Рафа
Действительно,
Шлема,
доброе утро.
дочки Моше,
Конечно,
Хайм бен Алиса. Еще
к
раз, Рафа
сожалению,
Шлема.
действительно, утро недоброе и очень тяжело принимать тяжелые новости.
Рафа Шлема, Лемошке Моше, Хайм бен Алиса. Рафа Шлема, Ле Надя, бат... Извините, Рафа Шлема, Ле Надя, но... Ноя, бат Сара. Здравствуйте, Малка. Я вижу, что это уже к нам. И я не знаю, почему я никак не могу к вам сразу. Мать, я должна, я вхожу, выхожу, и только тогда я могу к вам войти. Поэтому мне это берет несколько минут, я извиняюсь. Пожалуйста.
Здравствуйте, Рабанит. Доброе утро.
Доброе утро.
Наша недельная глава Вайшлах. Вайшлах, я не ошиблась, правда?
Да, нет, вы совсем не ошиблись, сказала Халина.
Спасибо. И каждый раз, когда я читаю главу Вайшлах, мне очень интересно, почему такое тщательное перечисление всех быков и варанов, и ослиц, и верблюдов, и их точное числовое значение. И даже в школах это учат наизусть. Количество численное и стад,
Я думаю,
которым
что...
послал Яков своему брату и молодых бычков и так далее. В общем, и это не только в этом месте, это в разных вариациях повторяется. В чем символика, в чем смысл и что мы учим?
Обычно закон даже к этому относится. Тут есть какое-то соотношение. Значит, я вам рассказываю, что рассматривает закон и что Раши приводит, что это... Тут глобально, если мы говорим не о подарке к Исаву, о том, что такое соотношение у Якова было между самцами и самками. Извините, что так это говорю. Извините. Рифуа шлема Сара Одая бет Ливго. Ливго Ривка. Это где Сара Одая, Рифуа шлема Сара Одая бет Ливго Ривка. Это также рассматривается, что насколько муж обязан своей жене вниманию. И у нас там целое об этом рассматривается. Смотрите, если, скажем, мужчина, он, когда он женился, он работал рядом с домом, а потом он решил стать моряком. Вы понимаете, что как моряк, если жена, конечно, с ним не едет в корабле, а у них встречи будут намного реже, чем если он работал за углом. И может ли женщина сказать, что извини, дорогой, я не собиралась на такой брак. Мне нужно много больше внимания, находиться вместе, понимаете, как это все остальное. Поэтому, если тут замечаете, когда говорится про домашний скот, который он вообще никак не работает, у него там соотношение от самца и самки очень большие. А когда, скажем, говорится про верблюдов, там почти то же самое. Или там бык, который считается, что он очень, очень тяжело работает. Поэтому тут уже рассматривается, а вот, извините, что я вхожу в такие подробности, значит, мы об любой вещи, у нас вытекает очень много всяких разных понятий. Тут я даже рассматриваю понятия, которые рассматриваются, что из этого вытекают также законы, которые связаны с бракосочетанием и отношения между мужем и женой.
На это можно сказать по-русски только обалдеть.
Извините, просто мы женщины, поэтому
Простите
я
за.
нашла такое объяснение. Конечно, есть и совсем другие, совсем именно комментарии, которые относятся именно к ним как к животным. Понимаете, как это отношение наше с Исавом, и что дал Яаков, и как это потом Безрат Ашем к нам возвратится, и какое понятие этого это число, которое, если мы возьмем и суммируем всех этих животных вместе, что нас символизирует, и что дал Яаков Исаву. Понимаете, как это? Но это уже и добавочные вещи. Но тут у нас, значит, я просто рассматриваю, что каждая вещь, которая находится в Торе, она имеет и всегда прямое отношение к тому, что мы учим, как мы должны себя вести. И всегда из этого вытекает закон. Значит, есть у нас 70 уровней. Один уровень – это то, что написано, что мы должны знать, что произошло. Но когда в Торе входят всякие детали, в этом также есть понятие, которое мы учим от этого закон, и, конечно, другие вещи, которые они, как мы говорим, у нас есть пшат, раш, ремесот.
Вообще встреча Якова и Исава, она изобилует, если можно так сказать, разными, как вы это называете, флажками, да? Но если можно к этому отнестись в начале глобально, да, как встречи людей. Я не знаю, я когда это читаю, может быть, у меня слишком русский менталитет, но мне кажется, что Яков очень, ну, как-то очень униженно с ним разговаривает, скажем так. И мы же должны учить из этого, да, мы, это для нас, люди, мы, евреи, трудящиеся в Галут, они всегда должны были это учить, да, и вот это вот соотношение достоинства, и я так понимаю, что это не униженность, это что-то умное, да.
Тут есть спор в устном предании. Значит, первым делом мы рассматриваем, у нас говорится, что мудрецы каждый раз перед тем, как они ехали в Рим, кататься за еврейский народ, я имею в виду время периода, когда мы были до разрушения второго храма и после разрушения второго храма, они всегда читали вот этот раздел для того, чтобы знать, как себя вести, это какой-то такой путеводитель, как себя вести с Исавом. Рим у нас считается наследник Иса. И вообще западной культурой, западный мир у нас считается наследник Иса. И тут в устном предании есть спор. Есть мнение, что говорит, да, вот так надо себя вести, надо себя унижать. И символика, которая тут рассматривается, это говорится в книге Шаяу Хабима Атрега Адьяволзам, спрячется на мгновение, пока пройдет гнев. Начинается отношение такое, мы вечный народ, все время происходят бури. Если будем, и наша цель – это не победить, а наша цель – это пережить. Это тоже вы увидите, когда Яков борется с ангелом. Но у нас ощущение в этой недельной главе, что Яков победил ангела. Он не победил, он выдержал до утра. А утром ангел должен уже уйти. Значит, мы, евреи, наша победа – это в том, что мы продолжаем существовать. Мы не занимаемся, то, что называется, ницхон пиус, первая победа, я не знаю, как перевести на русский. Знаешь, такое ницхон пиус? Это время был
Вирус?
такой, в
Нет.
Италии был такой царь, его звали Пир, и он воевал с Римом. Он победил во всех боях. Но он взял и проиграл войну. Он полностью разорился, и Рим его захватил. Хотя он победил в войне.
Он
Мы не
победил во всех
занимаемся...
сражениях и проиграл в войне.
Проиграл войну. Так мы... Первая победа. Спасибо, Виктория. Видите, я и Анна Мирьям тоже. Извините, я только учила, я приехала 10,5 лет, поэтому я все термины, понимаете, я учила историю на иврите, поэтому когда я должна, я понимаю, что когда я перевожу, я не всегда перевожу правильно, я извиняюсь.
Для приехавших 10 лет девочки вы великолепно владеете русским.
Спасибо, это я не... Но я знаю, у меня у самой уши, понимаете, у меня мне это режет слух, и я понимаю, что я говорю что-то неправильно, я извиняюсь. Спасибо, спасибо, Анна.
Всем бы нам говорить так неправильно.
Не-не-не. И значит, поэтому мы уверены, зачем побеждать? Поэтому мы не тратим энергию, это тоже надо понять еврейский народ, понять еврейскую ментальность. И это совершенно другая, чем западная ментальность. Наша ментальность, да, первая победа, спасибо, Лариса. Наша ментальность это не побеждать, а переждать и выдержать. Потому что мы уверены, что это сгинет через какое-то время. Зачем куда-то тратить энергию на это? Но для того, чтобы выдержать, мы, конечно, это делаем. Поэтому наша честь – это не победить, а наша честь – это пережить. Вы понимаете немножко эту разницу? Потому
Я
что в
понимаю, то
западной
есть честь
культуре…
– это не показное что-то, это что-то очень глубокое, это внутренняя убежденность, честь.
А не кому-то показать, что мы победили. И мы не тратим энергию побеждать никого. Потому что для того, чтобы победить, надо немножко еще больше усилий. А мы эти усилия пользуемся ими для того, чтобы выдержать и прожить, пережить.
Но Маккабеи, они же пошли воевать.
Мы потом посмотрим, почему и как. В какой момент они решили пойти воевать, потому что у них была опасность уничтожения еврейской религии. Значит, сначала они, да, прятались. Может быть, знаете, я только... Вы спрашиваете, я сразу перебегаю в другую тему. Был период, когда они прятались в пещерах. Это снова вот это же понятие. Подождем, пока греческая культура, понимаете, или греческий период сгинет, и мы снова воспрянем. Когда они поняли, что это уже невозможно, тогда они пошли на войну. Мы не сразу пошли на войну против греков. Очень больно получается пережить, можно жертвовать нашей страной. Это сейчас я не... То, что получается сейчас в Израиле, это мы потом посмотрим. У нас есть разные понятия, что и как это. Но мы тут говорим именно, когда мы находимся в изгнании. Как мы как мы живем в
Переживаем.
изгнании. Значит, наша цель всегда это как можно больше людей, чтобы остались живы.
Хорошо. А если мы имеем дело с таким человеком, как Исаак? Ну, не на таком уровне, но что мы можем учить из тактики?
Вот это тоже я рассматриваю. Я просто пробую сначала передать нашу психологию, потому что
Я
то это
понимаю.
просто кажется совершенно непонятно. И символически говорит устное предание, когда есть буря. Вы знаете, что кедры такие сильные, могучие, они очень часто ломаются. А трава, она сгинается, и буря проходит, и она выпрямляется. И в буре травка не вырывается. Кедры, да, даже часто с корнями. Так то, что делает Яков, он учит нас сгинаться. Только, извините, я только еще не закончила, поэтому, может быть, что-то кажется не совсем. Я вам сказала, что у нас есть два подхода, и если считать, что это было чересчур. Извините, что я так говорю про Якова. И Яков тут кланяется 7 раз, называет себя рабом, называет Исава хозяин. И также он приводит к тому, что все его дети и его жены кланятся. Он же всех выставляет в каком-то особом порядке, и все кланятся перед Исавом. Но есть один, кто не кланяется. Тот, кто еще
Бениамин.
не родился. И он родится у нас в середине нашей недельной главы. И он единственный, кто рождается в Израиле, потому что все меня спрашивают, что происходит с Израилем. И единственный, кто родился в Израиле, это Бениамин. И он был единственный, который Исаву не поклонился, потому что он еще не родился.
Но он в Рахеле поклонился. Это не
Да.
считается?
Йосеф кланялся. Извините, меня спрашивают про Йосефа. Малка, одну минуту. Посмотрите. Говорится про... Когда он всех ставит, он ставит Йосефа перед Рахель. Я читаю 33 главу, 7 пасук. И потом подошла Леа, ее дети поклонились. А потом подошел Йосеф и Рахель поклонились.
Но комментарий говорят, что Йосеф сам встал перед Рахель, чтобы ее
Да,
защитить от
потому,
взгляда
поэтому,
Исава.
да, это мы видим, потому что говорится, и подошла Леа, ее дети, и подошел Йосеф и Рахель. Понимаете, как? Всегда матери первые, а потом дети, а Йосеф и Рахель, сначала Йосеф, а потом Рахель.
А почему Йосеф решил защитить свою маму, а дети Леи не решили ее защитить?
Вот мы еще немножко просмотрим, я только хочу закончить этот день. Значит, тут, извините, что я все время возвращаюсь. Значит, это понятно, как... Значит, то, что Яков нас учит, это кланяться, а Бениамина он не научил. Поэтому Бениамин – это тот, кто родился в Израиле, и он не кланяется. Символически, может быть, я уже говорила об этом, для меня Бениамин рассматривается кто-то, кто имеет позвоночник без позвонков. Кто-то всех детей Якова, Яков научил, поделил их ним, как он говорит, позвоночник на позвонки, а Бениамина не поделил. И мы это видим в Мегилат Эстер, скажем, что делает Мордехай, потомок Бениамина, он сидит все время и не кланяется перед Хаманом. Поэтому у нас есть какая-то часть, которая не кланяется. Ну, 11 детей кланяется, но один нет. Поэтому есть какое-то соотношение. И Бениамин это именно тот, кто родился в Израиле. Это одна сторона. И то, что нас учит Яков, что когда мы находимся под игом христианской страны, мы должны вести себя на трех уровнях. Первым делом не слишком выделяться, кланяться, не слишком быть, понимаете, как это? Не слишком себя выделять. Это в какой-то мере нам никогда не будет, никак не поможет. А немножко сглаживать уклон. И как тут Яков делает, кланяться. Вторая вещь – это подарки. Это понятно, что, я не знаю, как это называется на русском, более красиво это назвать, услащать, я не знаю, как, понимаете, какое правильное слово сказать, так, чтобы к нам лучше относились. И третье, конечно, молитва. Но видите, что есть порядок. Чему Яков готовится? И Яков готовится также к войне. Хотя он кланяется. И то, что он делает, еще одна вещь, это никогда мы не находимся в одном месте. Пока мы не приходим в Израиль, мы никогда не имеем права жить все на одной территории. Это для нас очень опасно. Мы обязательно должны быть рассеяны. Потому что если мы никогда не знаем, в каком месте произойдет, что произойдет, и даже если в одном месте это будет ужасная опасность, мы всегда сможем взять, перебежать, или хотя бы кто-то от нас останется жив в другом месте. Поэтому что говорит Якова? Я амахане ганишарле плита. И будет, он кого-то делит все, что у него есть, на два стада. И он говорит, и будет второй стад, стан, который останется, он будет спасен. Так это то, что мы можем рассмотреть, понимаете, как мы должны жить. Есть кто считает, что Яков тут слишком кланяется. Значит, мы должны, да, кланяться, но вопрос, насколько. Ну, это я уже, понимаете, я только, просто вы спросили, поэтому я рассматриваю, что да, есть в устном предании об этом в какой-то мере разные взгляды.
Можно задать вам вопрос еще такого
Пожалуйста.
плана? Может быть, он не совсем правильный, но с одной стороны, мы учим упование на Шема, да, и кто как не Яков, который получил, был пророком и говорил со Шемом, мог уповать на него. А с другой стороны, он как будто, простите, что я говорю это таким страшным словом, как будто ждет подвоха, это по-русски, да? Подвоха, как будто вдруг раз что-то такое налетит, какая-то буря, такая вдруг, это же ничего не бывает вдруг. Если ты полагаешься на психику, вы понимаете, какое-то тут есть противоречие.
Я не знаю, ли вы хотите, чтобы я ответила, почему Йосеф был перед Рахель, просто вы спросили об этом духе. Или вы хотите, чтобы я ответила, сейчас мне совершенно все равно. Значит, как вы знаете, Яков должен был жениться на Рахель, а Эсав на Лиа. Сейчас, когда они возвращаются, так как у Лиа уже шестеро детей, и Лиа менее красива, чем Рахель, а у Рахель только один ребенок. И Эсав считает, что ему положена одна из них. Так, это же было первоначально. Поэтому женщину с шестью, даже с семью детьми, ему уже не очень интересно. А Рахель, у которой есть только один сын, и она очень красивая, на нее у него есть какие-то замашки. И поэтому говорит устное предание, что Иосиф понимает, что такое положение. Он берет и становится перед Рахель, чтобы ее как-то заслонить. И есть мнение, что хотя он маленький мальчик еще, но так как, вы знаете, когда вы видите кого-то красивого, и рядом есть еще кто-то красивый, у вас кого-то взгляд немножко распыляется. А так как Иосиф тоже был красавец, это же мы увидим в следующей недельной главе, поэтому он считал, что он этим отведет глаз Исава на себя. Поэтому он стал именно перед Рахель. А не за Рахель. Понимаете, как Иосиф берет на себя роль защиты. А не как все матери должны быть защиты детей. А так Иосиф, не то что Рахель бы попросила, Иосиф сам выбрал эту роль защищать свою мать. То, что вы спросили, у нас по еврейскому закону, это тоже такая, что значит упование? Имею ли я право сказать, Всевышний, я уповаю. Значит, тут у нас есть несколько проблем. Одна вещь, Всевышний в прошлой недельной главе в Паршат Ваеце, когда Яков, у него был сон с лестницей, и также потом, перед тем, как он уходит из дома Лавана, и особенно, когда есть сон лестницы, Всевышний ему говорит, я тебя буду охранять, пока ты не возвратишься в Израиль. Почему вообще переживает? Ему Всевышний обещал. Это то, что вы имеете в виду спросить? Или вы имеете в виду спросить, тут, понимаете, есть много вопросов, и на каждый вопрос есть немножко другой ответ. А другой вопрос – это почему он же делает так много вещей, и он молится, где его упование на Всевышнего? Кроме того, я спросила немножко более даже тяжелый вопрос. Если мне Всевышний обещал, мне вообще все равно, что происходит, я уверена, что Всевышний не поможет. Вообще, я должна что-то делать вообще. Я не знаю, какой из них вы хотите, чтобы я ответила, потому что, понимаете, на все из них
Последний,
есть
третий вопрос,
немножко,
он
они
похож на
немножко
первый.
разные, да. Но все-таки они, потому что если Всевышний не обещал, так у нас такого совершенно нет. А если мы говорим о том, что и как я должна уповать, это вещь, которая также в наше время то же самое. Но у нас нет такого обещания, как у Якова, что Всевышний нас будет защищать.
Но если есть такое, как мы говорим, мы должны полагаться только на Всевышнего. Если ты на него полагаешься, ты на него полагаешься, ты не можешь полагаться и одновременно ждать налета со стороны, понимаете?
Не, Яков не ждет налета. Яков понимает, что он хочет войти в Израиль. Он понимает, что там находится Исав. Он помнит, что он от него убежал. Он сейчас приходит с имуществом, и он хочет войти в Израиль без... У Якова есть еще одна вещь. Есть, когда я один, и я стар, и я сам. А есть, когда у меня есть дети и жены. И я тоже, я должен, я отвечаю за них. Что с ними будет происходить? Понимаете, в каком состоянии мы будем жить? И то, что у нас рассматривается, это тоже очень важная вещь понять, как еврейский народ себя вел всегда, и как мы себя ведем, и как нам Всевышний... Что значит в иудаизме понятие упования? Упование – это не значит, что я сижу и ничего не делаю. Вы знаете, я иду на работу каждый день. Я могу уповать Всевышний, если у меня полное упование, то же самое, как защита от врага. У меня должно быть также упование о том, что я получу свою еду.
Вы говорите
Упование
сейчас о
нужно всем.
практической стороне дела. Я согласна с практической стороной дела. У меня нет вопросов. У меня вопрос на уровне духовного отношения. Как бы мы же Всевышним находимся, у нас есть кешер, да? Если у нас есть кешер, если что
Кешер
мы...
имеется в виду связь.
Связь, да, так ты полагаешься или ты не полагаешься? То есть ты полагаешься на
Яков.
словах и молишься, одновременно ты понимаете, да? Как
То есть
мама говорит
именно...
ребенку, я на тебя полагаюсь, но драгоценная вещь она спрячет. Так ты полагаешься на словах или ты полагаешься на самом деле?
Вот, и это одна из очень сложных вещей иудаизма. Мы абсолютно полагаемся на Всевышнего. И мы знаем, что у меня будет, скажем, завтра хлеб или нет. Только зависит от Всевышнего. Но я в этом физическом мире должна что-то делать. И это наша очень сложная вещь иудаизма. Поэтому мы идем на работу, поэтому у нас должна быть армия на границах, поэтому мы должны понимать, как все это. И это вот и этот, это противоречие, оно пронизывает весь иудаизм, и это то, что очень сложно в иудаизме. Иудаизм, он, мне кажется, я это повторяю очень много раз, не односторонний. Он состоит, понимаете, как из разных сторон одновременно. Он, как любая вещь в этом мире, выпуклая. У него нет, понимаете, он не плоский.
Я
Очень легко
все-таки этого
жить
не
в плоском
понимаю. Я
мире.
понимаю на практике, что это означает.
Значит, скажем, вот я говорю вот о практике о себе. Или
Но
также
не
о
на
практике, скажем.
практике, на уровне до практики. Практика вытекает из какого-то психологического состояния или душевного, да? Так я
Да.
хочу понять его, а потом практика с ним нет
Вот, да.
вопросов.
Да, посмотрите Якова. Он молится Всевышнему. Значит, то, что у нас говорится. И испугался Яков очень. И он взял, значит, когда ангелы приходят и говорят ему, что Исав приходит к тебе навстречу 400 людьми. Если вы хотите встретиться с братом, которого вы не видели 36 лет, вы не приходите к нему вы обычно хотите с ним встретиться, мне кажется, наедине. Вы не хотите с ним встретиться еще с сопровождением 400 воинов. Если я прихожу к вам на встречу с 400 воинов, вы понимаете, что я не совсем пришла, вы понимаете, с чем.
Хорошо, тогда ладно. Тогда спрошу так. Авраам Авину пошел
Да?
воевать против
И тогда что
армии
делать?
с одним Элиэзером, хотя у него не было такой прям сильной, ну, была сильная необходимость, но он мог. И мы говорим, какой молодец. Ну, то есть, если можно так сказать про Авраам. А тут, то есть...
Но у нас есть понятие, что должно происходить, и у нас есть тоже понятие, что было с Авраамом и как. Понимаете, как это? Мы делаем то, что мы должны делать, и у нас есть понятие, в каком состоянии мы. Перед тем, как он что-то, он берет и делит его на два, и он тогда берет и молится. И это у нас тоже такое понятие, что мы перед тем, как мы молимся, мы должны что-то сделать. Это у нас говорится в книге Дворим. Всевышний будет благословить во всем, что ты делаешь. У нас это с момента, как мир был сотворен, из ничего что-то стало. После такого из ничего что-то стало, больше у нас такого не бывает. Значит, в любой вещи, которая происходит в этом мире, мы должны что-то делать, и только если мы что-то сделали, Всевышний нас этим, это будет благословлено, и это сможет размножаться или защищать нас, или кто-то другой. Значит, если я ничего не делаю и сижу, ничего не будет происходить.
То есть вы хотите, что для того, чтобы что-то произошло, духовное материализовалось, это для этой материализации должна быть физическая база. Что если нет физической базы никакой, то никакая духовная вещь, она не может воплотиться и реализоваться.
Да, это называется кли.
Кли.
Это символически рассматривается, что когда приходит женщина к Элиша и говорит, что у нее ничего нет, и хотят забрать ее детей в рабов, она, понимаете, она в экономическом полном крахе, он спрашивает, что у тебя есть? Потому что если ничего нет, нечего благословить. Мы после сотворения мира из ничего не можем ничего сделать. Мы можем только из чего-то сделать что-то. Это называется ешь ми ай, а ешь ми ешь. После сотворения мира есть только ешь-миешь. Из чего-то что-то. Это какая-то терминология у нас такая.
А
Тогда
почему
она говорит,
тогда
у меня есть
Авраам
немножко
пошел воевать
масла. Что это?
и не вел себя как Яков, а пошел с одним Элиезером? И помните, мы разбирали, что это
Да, но
было.
он взял... Да, но что сделал Авраам? Он взял землю, кидал, и земля превратилась в стрелу. Он что-то взял физическое.
Но если мы
Если бы он не
скажем,
взял...
Яков бы
Если бы
этого не
не...
сделал, правда?
Что это?
Яков.
Мы не знаем. Яков сейчас, у Якова есть еще одна вещь. Авраам идет воевать, и кого он ставит в опасность, это только себя. И тут есть две вещи. Первым делом, нам нужно что-то сделать для того, чтобы иметь благословение. Без того, что мы что-то сделаем, ничего не получится. А что-то сделать, это может быть любую какую-то физическую маленькую вещь. В эту сторону, понимаете, как это? И в логичной форме. Скажем, когда Авраам хочет женить сына, он шлет Элиэзера с 10 верблюдами. Понимаете, как это? Он что-то делает. Мы не можем... Авраам не говорит, Всевышний меня благословил, что из Ицхака будет твое потомство. Всевышний говорит Аврааму, из Ицхака будет твое потомство. Авраам не говорит, я буду сидеть и ждать, как это Всевышний сделает его дело. Вы замечаете? Авраам делает что-то. Это одна вещь. Понимаете, как это? Мы всегда... Для меня нет никакой разницы пойти на войну или ждать, как Ицхак женится. Это то же самое. И хотя Всевышний обещал Аврааму, что от Ицхака будет потомство. Авраам берет и шлет Элиезера, и его дает, и просит, и заклинает его. И дает ему, понимаете, как 10 верблюдов. Видите, как это пример то же самое, как здесь Исав. Здесь Яков с Исавом. Я тут не вижу никакой такой большой разницы. Но что да, есть разница, это когда Авраам идет на войну, он идет сам с Элиезером. Он, значит, у него есть, и он отвечает только за себя. У него одно положение. Когда Яков тут находится, он и его вся семья, у него ответственность совершенно другая. И мне кажется, мы все это понимаем. Когда человек один, и он отвечает за себя, или когда он отвечает еще за кого-то другого. И тут, и хотя у Якова тут было обещание, значит, я не знаю, насколько, как это рассматривать, здесь тут очень много объяснений. Одно объяснение рассматривается, что Яков получил обещание о себе, не получил обещание за детей, что они с ними, понимаете, будет все благополучно. Есть другое понятие, что пророчество, которое дано самому пророку, оно абсолютно зависит от духовного уровня пророка. Значит, если мне пророчество было сказано через пророка, так если пророчество не сбудется, я же решу, что пророк уже пророк. Поэтому есть случаи, когда пророчество обязательно должно исполниться для того, чтобы мы не были разочарованы. Понимаете, что этот пророк потерял свой статус и прекратил бы считаться настоящим пророком. Значит, у нас по правилам нехорошее пророчество может абсолютно не сбыться, потому что плохое пророчество говорится только для того, чтобы оно и не сбылось, чтобы люди исправились и чтобы его не было. А хорошее пророчество обязательно должно сбыться. И почему хорошее должно сбыться? Не потому, что мы всегда останемся хорошими, а потому что если у нас не будет что-то такое, что всегда сбывается, мы никогда не будем знать, это лжепророк или нет. Поэтому мы должны проверить пророка именно хорошим пророчеством. Но если пророчество дается самому человеку, он же знает, что это пророчество. Поэтому в такой ситуации и хорошее пророчество, и противоположное может не сбыться. И поэтому Яков тут переживает, может быть, он не говорит, что он согрешил. Яков знает, что не согрешил. Яков говорит такую интересную фразу: «Шема итлахлахти бехет». Может быть, я испачкался грехом. Испачкаться – это не значит согрешить. Это значит, понимаете, как это? Сделать что-то как будто бы рядом, что-то такое не очень точное, не очень правильное. дотронуться до чего-то, что было не совсем так, как надо. А так как он получает это пророчество прямо сам, он тогда, это пророчество, если он не в достойном уровне, оно может не произойти. И еще одна вещь, которую тут боится Яков, но это уже на совсем другом и намного более высоком уровне. У нас есть предание, и по преданию Яков об этом знает, что Исав, в нем есть очень много добра. Он же сын Ицхака и Ривки. Он внук Авраама. В нем есть очень большая часть. Кроме того, что у него есть свой выбор, но в нем вложены высочайшие вещи. И у него был высочайший потенциал. И в нем есть вот эта духовная, великолепная, правильная сила, которая в какой-то мере когда-то как-то должна выйти в этот мир. И Яков боится, что если они будет война, он, если он убьет Исава, он также убьет вот это, понимаете, возможность воплощения этой великолепной духовной силы, которая находится внутри Исава. И как вы знаете, из западной культуры, из западного мира, Исав – это символика западной культуры, есть очень много людей, которые сделали гиюр и вошли в еврейский народ. Это Раби Акива, это Раби Меир. Это у нас есть еще многих людей, которые, как мы знаем, также в течение всей истории, Ункелюс, который перевел Тору на арамейский. У нас есть очень много людей, которые пришли, Авраам бен Авраам, это
Ах, да, я
известный
это
еще
знаю.
человек, который считается, что очистил очень сильно мир от нечистоты, это говорит Гаон Мивильна. А поэтому Яков тоже, он, говорится тут такая фраза, «Вайра», и испугался Яков очень, боец, ему было очень, очень узко, узко имеется в виду очень неприятно. Говорится, Вайра, что он может быть убит, боец, Шемагу, Ярог, это Харим. Боец, может быть, он убьет других, а других имеется в виду вот этих других великолепных возможностей воплощения в этом мире, которые они именно находятся внутри Иса. Поэтому не только боится за себя, понимаете, он же купил первенство Исава, он перенял на себя должность исправления мира, и то, что он должен был делать первоначально, как он был сотворен, и также должность Исава. И он понимает, что какие-то части этого остались в Исаве, и он хочет, чтобы мир дошел до полноценности.
Можно я задам вопрос, пожалуйста?
Это
Это
только одну секунду. Это, значит, по еврейскому закону, когда мы находимся в опасности, мы делаем физические вещи. И после этого, это очень тяжелая вещь, мы молимся Всевышнему, и мы уверены, что то, что мы сделали, абсолютно не явно, они помогут или нет, и мы только уповаем на Всевышнего. Нам намного легче ничего не делать и уповать, или делать все и не уповать. А иудаизм – это я делаю все, что надо, и абсолютно не полагаясь на то, что я сделала, и полностью уповаясь на Всевышнего. И это очень сложно.
Да, это очень сложно, особенно для черно-белых.
Конечно, это очень сложно. Иудаизм, о, я сегодня одета очень правильно. Я сегодня одета серо. Значит, мы серый цвет. Но это не правда, что мы серые, мы черно-белые одновременно. Серый – это совсем что-то другое. А мы одновременно держим в одной руке черное, в другой руке белое, и вот так вот мы живем. Может быть, поэтому мужчина ходит черно-белым.
А женщина в разноцветном.
Да, мы совсем разноцветные.
Да, это такая внутренняя гибкость.
Да.
Уметь переходить из разного состояния внутреннего
Да,
туда и сюда.
конечно. Это, скажем, даже посмотрите на еврейский календарь. Христианский календарь только солнечный, мусульманский только лунный, а наш календарь солнечно-лунный. Если рассматривать, что в мире я решаю все, я хозяин природы, я венец творения и хозяин природы. Если рассматривать, что все уже предназначено, фатализм, что я буду делать или нет, никому ничего невозможно изменить в этом мире. Иудаизм говорит, а кольца будет барышат на туна, все предвидено, а выбор дан. Видите, как все у нас, вот это противоречие. И быть, значит, если кто-то вам говорит, что иудаизм, он, понимаете, такой черно-белый, как вы говорите, понимаете, очень однозначный, это неправда. У нас в любой ситуации все, у нас, ну, и человек нуждается очень в этой гибкости. И это тоже то, что учит Яков всех кланяться. Мы гибкие. Мне кто-то...
У меня вопрос, если можно, по поводу Иштадлут, да, как бы насколько... Я недавно прочитала в одной книге, я имею в виду наше время, наши, мы простые люди, простые женщины, но я не говорю про вас, про нас,
Всех нас, мы все люди.
что если женщина чувствует, что она работает слишком, Ну, я не имею в виду именно работает, но что-то делает, и это уже слишком ее выматывает, слишком там тратит на это энергию. Это значит, что она уже это over, да? Не нужно,
Перешла
надо
грани.
перестать. А с другой стороны, мы внутренне воспитаны, как вы говорили, прошлое поколение, но мы тоже так, что есть такое слово «надо». То есть если есть «надо», то ты идешь просто, не, там, расцарапанная вся, ты просто истекаешь там не знаю чем, но ты идешь, потому что ты понимаешь, что это «надо». Вот это вот грань. Я не скажу, что «надо», оно всегда плохо. Может быть, иногда есть место самопожертвованию, да? Где вот это вот остановись, и твое самопожертвование не нужно, береги свои силы, а где-то нужно, несмотря на, не знаю, стоны и вопли, продолжать и все такое.
Это очень, как вы говорите, это, первым делом, это очень индивидуально. Да, мне кто-то тут пишет, что в Израиле они научились это понятие гмишут, это понятие гибкости. А, первым делом считается, что правильно для человека, как будто бы, если просматривают, кто живет в какой-то мере долголетия, это именно те люди, которые, они всегда, чтобы я не делала такой полный вопрос, или как можно сказать, это не люди, которые все время лежали на диване. Вы знаете, что физическая нагрузка, она очень важна. Только чтобы это все... Значит, есть физическая нагрузка, а есть, когда рвут... как их называют?
Жилы.
Жилы, да.
Да.
Это, понимаете, как это? То же самое в спорте. Значит, да, и то же самое во всем. Значит, человек должен быть в нагрузке немножко больше его сил, только очень немножко. Значит, если я себя жалею, и я делаю немножко меньше, чем я по-настоящему должна, я тогда все время атрофируюсь. Если я делаю намного больше, чем мои, как называется, шририм, мои
А и мышцы
мышцы в состоянии, я их могу порвать. Или можно получить разрыв сердца, люля-фахад, или что-то такое. Значит, все должно быть вот в этой золотой середине. И это очень индивидуально для каждого человека и для каждого момента в жизни каждого человека. Это никто не может, понимаете, совсем, только очень близкий человек может сказать рядом с человеком, и даже тоже не всегда. И вот мы все живем в этом. Это надо понять, что если я себя слишком жалею, это мне совершенно нехорошо, это не психологически меня не развивает, это меня наоборот, понимаете, как это губит, в какой-то мере психологически и физически.
Но себя жалею, это как бы крайность, да? Это
Да?
опять мы
А что,
ушли.
что такое жалеть себя? Жалеть себя, может быть, именно в этот день я немножко меньше сделаю. Это жалеть, это не обязательно полностью жалеть. И тогда тоже я, скажем, могла бы пройти 10 километров, а я прохожу 9,5. Но если я хожу каждый день только 9,5-10, мне в следующий раз будет, понимаете, как это? Тяжелее.
Но если я в один день прошла 20, я на следующий день пройду 3.
Да? Это есть случаи, когда мне надо в один день пройти 20. Ну, и, может быть, в следующий день можно вообще не выйти из дому. Но я должна понимать, что правильно это все время что-то делать.
То есть нет
И да.
однозначного правила. Есть день, когда
Нет.
я должна пройти 20, несмотря на то, что моя мышечная масса позволяет 10, а есть день, когда я должна 10,5, то есть...
У нас есть пятница, и у нас есть шаббат. Вы понимаете, что я имею в виду?
Да.
Есть период, когда мы должны полностью отдыхать. Есть все. И нам Всевышний в какой-то мере, если мы правильно идем в иудаизме, кого-то нет. Это у нас есть какое-то все. Но есть понятие, что когда мы говорим «надо», то, что вы говорите, тут то, что очень опасно, и то, что нас сбивает с толку, это высокомерие. И это понятие, что я, как я не могу сдаться? Я же обязана. Я должна всем показать пыль в глаза, или я там не знаю, как это называется. Когда я добавляю вот это понятие моего высокомерия в глазах себя, в глазах других, это все равно в глазах кого, это губительно, потому что я тогда, мое мышление, оно уже неправильно. Поэтому мы очень не любим высокомерие. Есть понятие чести. Чести очень важная вещь, а высокомерие никак. Вот эта разница между честью и высокомерием, это немножко разные вещи. И человек может сказать, да, у меня нет сил. Я, по-моему, вам рассказывала, что у нас были есть очень близкие знакомые люди, там у них была какая-то очень серьезная проблема, и моего папу попросили за них молиться. И попросили его говорить достаточно много каждый день. И папа им сказал, вы знаете, и папа их очень любил. И это было очень важно этим людям. Папа сказал, вы знаете, я столько не могу каждый день. Человек должен понимать свои грани. И не, значит, у папы не было такого понятия, что мне подумают. Понимаете, как это? как я отказываю, я не хороший человек, что, или так далее. Так далее. Папа знал, что он в состоянии, что не в состоянии. И поэтому что значит, понимаете, брать на себя? Мы должны на свои грани. А есть вещи, которые папа понимал, что это обязательно, и есть у него силы или нет, он... Папа всегда любил говорить такое выражение, это говорит, это комментарий, который дает Рабби Ицхак Мебердычев, это говорится в пророке Ишаяу, «Вековей Хашем Яхалифу Куах». А те, кто верят в Всевышнего, они Яхалифу на простом уровне, это значит, они кого-то вырастут, они, у них будет какая-то сила. Но на иврите, как вы знаете, Ляхлиф – это также поменять. Папа нам всегда говорил, это, говорит Рабби Ицхак Мебердычев, что те, кто уверены в Всевышнего, они меняют силы Всевышнего. Они отдают свои ограниченные силы и получают, если надо, понимаете, неограниченные силы Всевышнего. Но надо понять, когда мы делаем этот обмен, а когда это неправильно. И не всегда это возможно.
Вы
Меня так,
сказали
видите,
такой.
я смотрю на часы, я вижу, что я уже сейчас должна начать отвечать, мне кажется. Организаторы, мой вопрос, все, что действует или молит, все же действия и молитвы или действия человека просто активируют благословение, которое уже существовало в духовном мире. Спасибо. Значит, у нас считается, что молитва, она делает две вещи. Молитва первым делом, это рассматривает Шимшон Пинкус, она считается как ключ. Как будто Всевышний нам уже все приготовил, все находится за дверью. Вы знаете, как сейчас вы, как будто даже, может быть, кто-то вместо вас позвонил по телефону, и вам взяли и все прислали. И оно стоит за дверью. Чтобы это вошло к вам, вам надо ключ. Если вы не открываете дверь, ничего к вам домой не войдет. И это молитва. Это один уровень молитвы. Есть другой уровень молитвы, что намного более глубокий. Это молитва, которая создает новое состояние. И открывает совершенно новые, понимаете, уровни совершенно. Это, скажем, молитва Леа, которая должна была быть женой Исава и стала женой Яков. Поэтому есть разные уровни молитвы. Откуда вообще берутся эта мысль, что обо мне подумают? Потому что так Всевышний сотворил мир. Всевышний сотворил мир о том, что люди, у них есть наружный мир и есть внутренний мир. И это понятие, что обо мне думают, она в какой-то мере Всевышний ее сотворил для достаточно нужной вещи, что-то нас охраняет. Мы себя ведем совершенно по-другому, когда мы знаем, что на нас смотрят, и когда на нас не смотрят. И когда людей нет вокруг, мы себя будем вести немножко по-другому. Это в какой-то мере охрана такая для человека. И, а может превратить. Для того, чтобы в мире было равновесие, так та вещь, которая может быть для меня охрана, она обязательно должна быть так же. Вещь, которая меня может свести с пути. А то в мире что не будет баланса. Поэтому рассказывается, что когда Раби Йоханан бен Закай умирал, его ученики спросили его, Рабейну, Барахейну, наш учитель, благослови нас. И тогда Раби Йоханан бен Закай их благословил, он был вождь еврейского народа во время разрушения второго храма. Он передал нам вообще, как существовать, когда нет храма. И он сказал, что вы боялись Всевышнего, как вы боитесь людей. И ученики его спросили, Рабейну, откан? Столько-только? Да, настолько мало? Он им сказал, Халивай. Я как бы хотел, чтобы это было так. Из-за чего учат, что Исав про отец западной культуры. Да, Песя, это у нас предание, что потомок Исава. И вообще это считается предание нашей недельной главы. Я хотела там рассказать какие-то более устные вещи, но я тут рассматриваю просто у нас, когда говорится, эти цари, которые царили в стране Эдом, и потом самый конец нашей недельной главы, это говорится, то, кто там был, кто был один из князей, 43-й пасук, 36-я глава, 43-й пасук, Алюф Магдиэль, Алюф Ирам. Не Рашид пишет, кто такой Алюф Магдиэль, это значит вещь, князь Магдиэль, это Рим. У нас такое предание. Я человек-перфекционист. Что можно сделать? Да, это такой недостаток. Это может быть великолепная и хорошая вещь, тогда человек все делает очень правильно. Но когда этот перфекционизм начинает людям мешать, тогда надо с этим в какой-то мере себя перевоспитывать и понимать, что перфекционизм – это тоже делать то, что надо. Понимаете, как надо, и даже часто перфекционизм – это именно делать что-то, что оно не совсем. Значит, если я жду, пока все будет правильно, и я ничего не делаю, это тоже совершенно не перфекционизм. У меня папа, у меня есть такая склонность, я думаю, что у моего папы Зиганури Враха была тоже такая склонность. Я чем-то, в каких-то качествах, ну, вы знаете, качества, они же передаются генетически. И папа заметил у меня какие-то качества, которые я думаю, что он видел у себя также, и он меня пробовал воспитывать в этом. И один из вещей – это перфекционизм.
Рабанит Хава,
Конечно.
есть
Да.
поднятые руки. Вот Анна,
Да-да.
первая,
Анна, хорошо,
пожалуйста,
доступно.
Анна.
Спасибо, доброе утро. У меня
Пожалуйста.
на самом деле два вопроса. Один вот в духе того, что сказала Рабанит Ита, наша русская ментальность. Рабанит Хава, вы раньше говорили, что русские евреи в основном как бы из колена Бениамина, то есть которые не
Все
кланнулись, и
ашкенази.
поэтому... Да, все
Считается,
ашкеназим.
что у них немножко преобладает, у них тоже есть кровь колена Иуда, но немножко преобладает кровь колена Бениамин. И если спросили про перфекционизм, колено Бениамин – это их суть. Бениамин – они перфекционисты из всех 12 колен. И это тоже понятие перфекциониста, что не может склониться. Потому что что значит я склониваюсь? Значит, я считаю, что то, что я делаю, неправильно, и делаю то, что говорит мне кто-то другой. Но если я перфекционист, я же не могу склониться. Потому что то, что я думаю, это именно идеальная правда. Поэтому, если я преклоняюсь, значит, я делаю что-то неправильное, так я не могу это сделать. Извините, Анна, что я вам помешала. Пожалуйста.
Да, нет, очень хороший ответ. Смотрите, в связи с этим, то, что вы рассказывали, что мы учим от Якова, когда он кланялся, как вести себя в Галуте, и как вести себя, когда Эрец Исраэль под игом другого государства, скажем, Рим, может быть, еще кто-то, неважно, или когда мы ну, в Галуте, понятно. А у кого мы учимся, когда мы в своем государстве, и у нас, как бы, может быть, не совсем совершенное правительство, но все-таки свое еврейское правительство, будем надеяться, что оно еврейское. Вот. И у кого мы учимся в этом случае? Это один вопрос. А другой вопрос, когда Яков боролся с Исавом, то он же ведь потом сказал, что я боролся, что я видел, что я был лицом к лицу им Элоким, да, то есть самим
Да.
Богом, и
Это имеется в
как
виду
бы
ангел.
устоял. Да,
Это имеется в виду один ангел. У нас
один
у
ангел.
ангелов есть 10 имен, и один из имен ангелов это также вот такое же имя, как Всевышний.
Хорошо. Как это повлияло на его решимость, и вообще на все его качества, вот эта победа? Потому что это же, так сказать, из ряда вон выходящее событие. И произошло
Конечно.
оно сразу после того, как он почувствовал страх. То есть он
Да.
должен был увидеть, что как бы... и вообще все его качества должны в какой-то степени были поменяться, наверное, за счет этой решимости. Вот эти два вопроса. У кого мы учимся, и как повлияла борьба с ангелом на Якова?
Глобально, у кого мы учимся, это уже в книге царей. В книге царей, в книге Шмуэль более точно, Шмуэль – это вот начало понятия царства. Мы там учим вот это все понятие, как мы в своей стране, в своем царстве. И у нас есть
Понятно.
Шауль, у нас есть Давид, у нас есть Ишбошет. Это такое очень, и как вы замечаете, это очень непростое. И книга царей также. Мы обычно не умудряемся жить все вместе. У нас все время раздоры. Мы делимся на две царства, мы объединяемся, разъединяемся. У нас доходят периоды даже до гражданской войны. Хас ва-Халила, ничего такого даже никому не могу желать и не говорить. Нам очень непросто.
Хорошо, спасибо.
А
Да.
вторая вещь, конечно, Яков меняется кардинально. Он продолжает, конечно, быть Яков, но он становится Исраэль. Он получает другое имя. Это то, что ему говорится, к Исраэль Ешмеха. Твое имя будет Исраэль. Но тогда он до этого был более муж Рахель. Знаете, что Рахель и Леа – это совершенно два разных понятий. А после этого он становится в какой-то мере более вот эта сторона, которой она была параллельно Леа, у него как будто повышается. Хотя у него до этого она была только в такой мере в зачатии, если можно так сказать. И тогда, после того, как меняют ему имя, заметьте, сразу умирает Рахель.
Да.
Значит, ну это снова, я не знаю, ли войти. У меня 11 минут, я не знаю, ли войти во все это. Это, конечно, кардинальное изменение не только Якова, а всего семейства Якова. Значит, когда мы что-то достигаем, мы обычно чем-то должны жертвовать, потому что что-то уже не наше. Что-то уже пройденный, как сказать, пройденный уровень,
Этап.
этап.
Да.
Мы
И с
хотим,
чем мы
что это
должны
будет
жертвовать?
третье?
Да.
Что это?
Да.
Извините, что я
И
называю жертвовать, я
жертвовать.
не знаю, как это правильно сказать, вы понимаете?
То есть жертвовать каким-то качеством характера или
Да,
цедаку дать, или что
изменить.
имеется в виду?
Не, да, это в какой-то мере какая-то часть наша, она уже нерелевантна нам. Это как ребенок, который был в школе, и у него там были какие-то детские, я не знаю, игрушки или что-то. В какой-то момент, когда мы становимся взрослее, нам нужно это место для чего-то другого. И нам нужно от этих игрушек избавиться и кому-то их передать. Я просто говорю как пример. Или положить в шкаф, в какую-то кладовку. И нам это тяжело.
Хорошо, спасибо, да.
И извините, что я это так сравниваю. Это, конечно, это очень глубокие вещи и очень непростые. И тут Яков, он в какой-то мере, вот это понятие, что он же взял и купил первенство Исава. Значит, он купил на себя должность Исава. И он в какой-то мере купил это. Он понимает, что он хочет это делать, но он хочет остаться Яковом, который в какие-то моменты исполняет должность первенца Исава. Но он этого не совсем хочет. Вот когда он борется с ангелом и встречается с Исавом, он в какой-то мере делает этот синтез. Это еще берет время, пока это будет синтез полностью. Но когда сделан этот синтез Якова и Исава вместе, что вот Яков плюс Исав – это равно Израиль.
Спасибо. А он,
Это даже
извините,
внимательно.
да, короткий вопрос. А он знал, что он борется с ангелом Исава?
Да. И я не знаю, ли я вам показывала. Значит, если вы берете гематрию слова Яков плюс гематрию слова Сатан, что по преданию это так называется ангел Исава, я только без радости потом попробую ответить на еще вопросы. Просто я говорю такую идею, может быть, я уже ее говорила, я только ее хочу показать. Значит, если вы берете слово Яков, это 182. Вы видите? 10, 70, 102. Значит, это 182. Если я беру это неприятное слово, это 309 и 50. Это просто, очень просто, это становится 359. 180, 359, если кто-то может это сложить, мне сказать, какая цифра у вас получается.
17.
Это получается, как вы замечаете, 541.
А,
Вы согласны? Это, у вас получается 541? Или это слишком сложная арифметика?
Получается.
Получается. Теперь я напишу слово «Исраэль». Извините. Я только... Мне придется состереть вот это неприятное слово. Я извиняюсь. Я его стираю. 10, 300, 201, 30.
Там включи свет над маяк.
Сколько будет Яку Исраэль? Это 10. Шин это 300. Рейш это 200. Алиф это 1. Ламед это 30. Что у вас получилось? Как вы видите, 541. Это говорит о Рабе Мипшисле. Что Исраэль – это синтез полный между Яковом и тем, что должен был быть Исав. Но когда он берет… Это, что значит Исав? У нас есть плюсы в нашем характере. У нас есть минусы в нашем характере. То, что хотел Яков, это служить Всевышнего только плюс. А минус – выкинуть мусор. Это та символика того, что он сидит в шатре, и он занимается Торой в шатре. А Исав находится в поле. Он обрабатывает наружный мир. Он обрабатывает то, что негативно, что надо взять и исправить. И это вот эта негативная сила, которую надо исправить и проработить. Когда он борется с ангелом Исава, его побеждает, значит, он берет негативные силы, которые внутри каждого из нас, и пользуется им позитивно. Значит, у нас
спасибо
поделено,
большое, да.
Если вы знаете, у нас есть мицвот асе и мицвот лот асе. У нас есть мицвот, которых надо делать, и вещи, которых нельзя делать. Яков хотел поделиться. Он будет делать то, что надо, Исав будет охранять то, что не надо. И Исаву даже, и Якову не надо будет заниматься тем, что не надо, потому что он все время в шатре, он даже не дотрагивается до того, что не надо. И,
спасибо,
как вы
очень
понимаете,
хорошо.
это
Да.
Понятно, как это просто, извините, что я это показала такой арифметикой, но мне просто что-то просто, я это говорила как идею, я просто пробовала это. Это то, что называется ремез, это просто вы видите графически, идею, которую она в какой-то мере имеет под собой, то, конечно, это не имеет никакого смысла.
Рабанит Хава, можно вопрос?
Пожалуйста.
Даже не вопрос, а просьба. Я не могу не услышать ваши комментарии по поводу событий, которые сейчас происходят у нас в Израиле современные. Мы просто, ну, как бы мы вышли из Израиля, вышли из Шаббата в другой действительности.
Вы имеете в виду Ассирии?
Да.
Теперь смотрите, я не могу ничего сказать. У нас есть предание. Это предание, оно говорится в Ялькут Шимуни на того, когда Авраам делает союз, Всевышний с Авраамом делают союз, и там есть какие-то животных, которых, помните, три Гламешулешет, три целки, там какие-то. И это по одному мнению. Там есть, конечно, у любой вещи есть очень много уровней. Это описание народов, которые будут порабощать еврейский народ. Это Вавилон, Персия, Греция и Рим. И у нас есть предание, когда говорит Аль-Кудши Муни, что потом, перед приходом Ашиаха, все эти три нации приходят нам за. Еще раз. Как будто, понимаете, нас порабощают заново. Но как будто бы это как фильм очень быстрый. Если вы помните, и это, как я считаю, может быть, я не права, я только, понимаете, у нас что-то написано, и мы всегда хотим это уже, понимаете, видеть, как это происходит. Может быть, это мой комментарий. Когда это мой комментарий, я очень осторожна, я же не знаю, что и как это. Я просто только говорю, что у нас есть предание, что они все к нам должны прийти еще раз, перед приходом Ашиаха. Значит, первый, кто начал обстреливать Израиль, не когда мы не страны, которые вокруг нас и с нами воюют, потому что страны, которые вокруг нас и с нами воюют, это что-то совсем другая символика. Это должна быть страна, которая издалека, понимаете, как на нас берет, нас обстреливает, без того, что мы как-то с ней начинаем какие-то, понимаете, отношения такие личные. Это у нас был первый Вавилон, Ирак. Помните Ирак, который обстреливал Израиль? А Ирак – это Вавилон. Видите, как точно как написано в Торе. Как Ирак взял? Саддам Хусейн пал. Кто встал и объявил, сейчас я хочу уничтожить Израиль? Иран. Кто такой Иран? Персия. Сейчас Персия нас обстреливала, вы заметили. Сейчас она как будто начинает немножко падать. Сейчас она что-то другое. У нас ждет еще два. Значит, если мы идем по этому, понимаете, как, значит, если это так, если Персия уже на каком-то уровне, она не совсем закончила свою должность, потому что она еще, у нас есть понятие Мельхамед Гогомагог, там есть еще что-то, но на каком-то уровне мы дошли на каком-то, понимаете, как это, в какой-то точке. Извините, как она только нас обстреливала, чуть ли на завтра она потеряла силу. Вы замечаете такую странную вещь? Она куда-то сделала свое, и сейчас кто-то другой начинает, выходит на мировую арену.
Сейчас должна быть Греция, типа, получается?
Да. Да. Должна быть Греция и Рим. Кто такой сейчас Греция, кто такой сейчас Рим, не знаю. Вавилон и Персия, они явно, понимаете, мы знаем, кто они. А Греция и Рим сейчас это не совсем понятная вещь.
А еще, помните, вы говорили, что должен был быть Йемен, ибо действительно
Да.
был Йемен.
Да. Это мы молимся, мы говорим, это цитата, которая у нас говорится в книге Танахи, это мы говорим в Рош ха-Шана, «Валях бесаот иман». Видите, у нас все, что казалось бы, какие-то там непонятные выражения, мы видим сейчас, как они уже становятся нормальными. Значит, я не могу сказать, что Персия полностью закончила свою, как называется, миссию,
миссия.
Но она в какой-то мере она что-то закончила, и заметьте, что это очень напоминает то, что было с Саддам Хусейном. Вы помните, он тоже нас обстреливал.
А гора Хермон, она у
гора,
нас...
Да, гора Хермон у нас имеет, ну, снова это, она, у нас, это говорится в 133-м псалме. У нас есть связь между Хермоном и Ционом, Иерусалимом, как будто местом храма. И еще одна вещь, значит, мы знаем, что у нас, да, у нас есть еще также еще одна вещь, которая называется Дамаск. Если вы заметите, Дамаск, те же самые буквы, может быть, я вам говорила, как Мигдаш. Смотрите. И у нас есть предание в книге Захарья, по-моему, 9 глава, это там говорится, «Хадрах ваад, маса хадрах ваад дамесек менухато». И у нас рассматривается, что святость храма, когда придет Мащиах, будет радиус святости храма будет доходить до Дамаска.
Что будет?
Поэтому Дамесек и Мигдаш те же самые буквы.
Что святость храма будет, простите?
Доходить до
Дамаска.
Святость
храма будет доходить до Дамаска. Там говорится, «Ваад Дамесек менухато». И до Дамаска его отдых. Вот отдых святости Всевышнего, это как он доходит. И поэтому с Хермоном у нас есть какая-то связь между Хермоном и храмом, и Дамаском и храмом. Поэтому в этом есть какая-то, понимаете, какая-то не, это не просто так, что это, видите, Дамеск, в наше время, видите, Дамесек пишется точно так же. Как видите, как храм.
Вы
Это у нас
видите,
такое
одна
предание.
слушательница пишет, что на территории Рима сейчас Турция.
У нас, я думаю, что на территории Греции, если что, потому что Малая Азия – это была часть Греции. Если вы читали всякие греческие греческую историю.
Так что нам не самое закупать уже муку и масло или еще что?
Я не знаю. Я просто могу сказать, что мы,
Мы
да, теперь мы
только-только все
очень-очень
запасы
да,
разбомбили,
закончили, да.
сейчас
Да.
опять.
Нет,
А что
Олег,
делать?
я знала сущность Исавы, даже Ицхак это не понимала, а Лея это знала. Это у нас есть предание, что Лея это знала, я на это поняла. Почему князь Исавы называется Алюфим? Это первым делом, Алюф это первый. И также это связано с единицей. У Исава 11 Алюфим, 11 князей. Алиф это также один. И Алиф, если вы сделаете гематрию, это будет 111, там есть какая-то, а Элиф это 1000, там есть вот это конечно, желание быть первым. Понимаете, как у Исава. Алиф – это как будто первая буква алфавита. И у него это там целая символика Исава именно в Алюфим. Исав у него Алюфим, вы очень правильно спрашиваете. А у Ишмаэля у него Несиим. А у Ишмаэля у него президенты или облака это называется. Эстер, имеется в виду, что мы должны от чего-то отказаться, даже иногда от друзей и родственников, которые тормозят нас или не принимают наш новый дух. Да, или мы не тоже должны отказаться. Я, может быть, сказала, это не должно быть слишком однозначно. Но мы скажем, когда мы маленькие, для нас самые важные люди в нашей жизни – это наши родители. Когда мы женимся, я очень извиняюсь перед родителями, но родители становятся на втором уровне. Это не то, что мы от них отказываемся, но мы их оставляем. Так говорится в Торе, в книге Берешит, «Алькен язов ишет ави вейтиму, ведавак бишто». Этого человек возьмет и оставит отца и мать и прилипнет к своей жене. Вы понимаете? То, что вы говорите, только не надо, должно быть слишком болезненно. Ой, извините, Хана, что я задерживаю вас. Есть возможность задать вам личный вопрос. Если да, так можно вам... Да. Я не знаю, ли вы знаете мой Zoom. Если вы хотите, можете взять и войти в мой Zoom еще где-то 10 минут. Рефуа шлема ли Йосеф Меир бен Адина. Меньше тье рефуа шлема. И что еще у меня есть? Извините, рефуа шлема ли Даниэль бен Валерий и рефуа шлема ли Элиав бен Амилия. То есть качество Тиферет – это качество Исраэля, не Якова. Это считается в какой-то мере также Яков. И Яков, он очень многосторонний. Поэтому у него есть Тиферет. Тиферет – это два понятия одновременно. Это как будто золотая середина. Кто еще два? Я не поняла, кто еще два. Извините, iPhone, я не знаю, что вы имели в виду. Греция и Рим более развиты были, да, какая защита от них? Бетельхая – это, если мы говорим о них, это в какой-то мере упование на Всевышнего и молитва, только молитва, которая уже написана как будто нам. Абигайль, мы 3 раза в день молимся, чтобы Всевышний уничтожил наших врагов и отомстил им. Извините, и отомстил им за нас. Но когда все начали их жалеть и помогать. Мы никогда не знаем, кто что. Мы хотим, чтобы зло сгинуло. Мы не говорим именно о людях, а мы говорим о людях, как называется, понятии. Что Франция сегодня на таком примерно греется так же, как и Шарим. Может быть, я не знаю, я не знаю. Почему умерла Рахель? Она же была Шхина, да. Но это понятие, что есть еще одна сторона, Рахель. Это понятие Рахель, она символизирует более период еврейского народа, когда мы в изгнании. Алиа более символизирует период еврейского народа, когда мы, наоборот, когда мы в изгнании, это Рахель, когда мы в Израиле, это Алиа. Поэтому, когда мы входим в Израиль, Рахель умирает. Там есть об этом очень много объяснений, почему это так. Боже, во что вы сейчас могли даже в исправлении для... Надо сказать, что евреи уже подняли все... Что это, извините? Это что вы говорите про пах? Да, это Шашем Язор, что мы могли взять и все это исправить и поднять Шашем Язор. Когда и что, я только в этом не совсем, понимаете, как-то знаю. Рефуа шлема Малька бат Рахиль. Рефуа шлема Мирослава бат Жанна Сара. Написать, что значит вера в себе, что такое подсознание, бессознание в иудаизме. Если вы хотите, извините, Хана, я только минуту, я уже ухожу. Рабби Соль Салантер называет подсознание, вот эти силы, она это называет, как он это называет, темные силы. И он к этому относится. А как войти в ваш Zoom? Я сама не знаю, как войти в мой Zoom. Я только знаю, что у меня есть Zoom, который кто-то мне установил. Можете позвонить мне по телефону. Попробуйте, я постараюсь ответить. Самое важное в исправлении еврейского народа, если сказано, что евреи уже подняли. Я не знаю, что... Шашем Язор, что мы поняли, все рапахнет. Сот, я не знаю. Какого дать свет, чтобы помните. Глобально для нас это значит всегда вести себя правильно.